Недаром предупреждала нас Банна об опасностях, таившихся в лесу. Той зимой, что настала после приезда Касимары, наша тайная игра чуть было не закончилась для нас плачевно. Празднование Самайна в пору полыхающих багрянцем и золотом лесов минуло давным-давно. Уже вовсю лютовал месяц Риурас. Риурас – время холодов, в современном календаре соответствует декабрю-январю, примечание автора. И стужа сковала землю. Редкие снежинки, кружась в воздухе, неторопливо опускались, оставляя неприкрытой лишь кромку по краю соломенных крыш, гребни борозд на чернеющей пашне, да угрюмые обочины дорог. Из-за трескучих морозов снега выпало мало, почва была твердой, как камень. На площадку перед домом, в затвердевших кочках и выбоинах от копыт, боязно было даже ступить, там легко можно было подвернуть ногу. Вода в канавах приобрела прозрачную твердость хрусталя. Пленка льда, образовавшись в начале у рыбного садка, вскоре прочно закупорила весь пруд. Зима была свирепой. Она напирала, как жестокий завоеватель, чередой студеных ночей и морозных зорь. От скотины, сгрудившейся в глубине сарая, клубился пар, словно от горячего котла. За плотно законопаченными дверьми у костра жались друг к другу люди. Они ютились в дымной полутьме, протянув ладони к мерцающим уголькам, чувствуя спинами, как холод вымораживает стены. Наши прислужники старались выходить из дому как можно реже, лишь чтобы накормить скотину или набрать воды и принести дров. Выйдя на улицу, мужчины натягивали капюшон по самый нос, а женщины кутали лица в шаль. Они сразу же горбили спину, стараясь держать руки под мышками как можно дольше, чтобы не обморозить. Но таким непоседам, как мы с Сигавезом, все было нипочем. В нас было столько прыти, что усидеть в четырех стенах мы не могли. Нам нравилось гулять на колючем морозе, скользить по замерзшим лужам. С пылающими от мороза ушами и носами, онемевшими пальцами, мы возвращались домой лишь для того, чтобы отогреться у костра. Мать и прислужницы бронили нас за то, что впускаем холод, с размаху открывая дверь, но едва они умолкали, как мы тут же мчались обратно, слыша себе во след ругань. Из-за своей беспечности мы заработали простуду. Мы сморкались, словно же ребята, подхватившие мыт, а горло раздирал хриплый надсадный кашель. Мать наказывала нам оставаться в тепле, но мы, привыкшие к прогулкам и тренировкам с оружием, несмотря на ее запрет, не могли усидеть на месте. Мы всегда искали возможность улизнуть и, шмыгая носом, бежали на пруды Камбалата, где лед трещал под нашими ногами. По вечерам меня трясла лихорадка. Пусть на улице дрожь от нее била в два раза сильнее, но в доме я задыхался от нехватки воздуха. В груди жгло огнем. Беспокойный сон был полон утомительных видений. Тогда-то, в один из самых студеных вечеров, Суобнос и появился у нас на пороге. Бедняга весь продрог. С носа над покрытой инеем бородой у него свисала капля, а замерзшие ноги были пурпурного цвета. Даже выпив большую миску бульона, он еще долго продолжал шмыгать носом и дрожать. От него веяло таким холодом, будто бы мороз пробрал его до самых костей. И только на исходе вечера он начал согреваться и чуть расслабился. Мать предложила ему остаться у нас до оттепели, но он отказался.
«Я уйду поутру», — сказал он. «Дела у меня».
«В такую-то погоду?» — возразила мать. «Ты вконец закоченеешь в какой-нибудь яме».
«У меня дела»,
— настаивал бродяга. Чуть позже, когда мы укладывались спать, Суобнос незаметно схватил меня за руку.
«Встретимся завтра у опушки леса», — прошептал он.
«Ты вздумал бродить по лесу в такой мороз?»
«Сейчас самое подходящее время, так как в лесу нечего есть, а мороз разжигает аппетит. Это вынуждает диких зверей подбираться к полям и фермам».
«Ты думаешь, что она выйдет из леса, как и все звери?»
«Ей же нужно кормить лошадей».
Перед самым рассветом мы проснулись от потока студеного воздуха. Суобнос исчез, не закрыв за собой дверь. Утром, ускользнув из дома, мы рванули сквозь морозный туман к невидимому лесу. Бродяга ждал неподалеку от деревьев, под которыми Банна обычно оставляла свои подношения. Он перескакивал с ноги на ногу и похлопывал себя руками по бокам.
«Чего так долго?» —
проговорил он, стуча зубами, когда мы были уже близко.
«Хотите, чтобы я насмерть замерз?»
Мы прыснули со смеху, представляя, как он лежит окоченевший и скрюченный, словно старая коряга. Он влепил нам за это пару оплеух. Мы пустили в ход кулаки, и вспыхнувшая потасовка немного нас согрела. Безмолвная опушка превратилась в белоснежный каскад. Между деревьев посреди этого ледяного великолепия петляли тропки цвета чистого бежа. Легкий снежок припорошил землю, заморозив пожухлую траву. Инеем укутал заросли дикой ежевики и молодую поросль подлеска. Посеребил кроны, превратив лес в хрустальное царство. Присыпав бугристую кору, оставил белые штрихи на стволах деревьев. Вся эта бледность изящно перекраивала созданные природой узоры, растворяясь в смутных грезах млечного тумана, по которому блуждали призрачные лучи солнца. Пока мы пробирались вглубь этого хрустального чуда, к нам присоединилась молчаливая тень. Обычно Бледиос в лесу следовал за нами по пятам. То был уже другой зверь. Хмурый, с потухшим взглядом, а сквозь красивый зимний мех на боках явственно выступали ребра. Жестокий голод снедал его. С нами он пробыл недолго. Пробираясь по лесу, мы спугнули стадо косуль, которые умчались от нас, сверкая застывшей на шерсти изморозью. Волк погнался за ними вслед, и мы быстро потеряли его из виду. Заледенелый лес предстал во всем своем величии, но величии грозном. Холод сковывал движение, но останавливаться нам было нельзя. На промозглом воздухе мы сразу бы окоченели. Нужно было постоянно двигаться, чтобы не попасться в колкие объятия холода. Но от спешного шага ветер пробирался сквозь лен и шерсть нашей одежды и яростными иглами впивался в тело. Мы выдыхали клубы пара, которые уносились ввысь, делая туман еще плотнее. В бороде Собноса теперь блестели крошечные кусочки льда. Сильный мороз сушил горло не хуже палящего зноя. Очень скоро мы стали изнемогать от неистовой жажды. Мы с братом утоляли ее, слизывая изморозь с веток и стволов деревьев. От привкуса коры вязала во рту. Лед таял на губах, не принося желаемого облегчения. Под одним красивым хвойным деревом мы задержались чуть подольше, со смехом повисли на его ветвях, стряхивая иней с раскидистых лап. Мы облизали ледяную пыль, пристывшую к плащам, и пожевали пару горьких хвоинок. Собнос весьма грубо прервал наше веселье, отвесив нам увесистые подзатыльники.
«Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!» — вскричал он. «Это же не елка! Это тис! Ну-ка живо выплюньте все обратно!»
В ответ мы надавали ему тумаков, подтрунивая над его старушечьими причитаниями. Немного погодя, Сигила состошнило. Бродяга обеспокоенно взглянул на него, но брат только провизжал, что чувствует себя отменно. Я же, взбудораженный этим морозом, во всю прыть носился по поляне, выкрикивая всякий вздор. Мы не помнили себя от восторга. Я отчетливо чувствовал, что это чудное поведение было вызвано вселившейся в меня неведомой силой, а в груди что-то беспрестанно болело. От безудержного веселья мы с братом уже утомились, когда Собнос поднес палец к губам и велел нам замолчать. Он стал к чему-то прислушиваться, но так как мы успокоились не сразу, он не мог понять, откуда идет звук.
«Что ты такое услышал?»
— пронзительно проверещал Сигилос.
«Вас, балаболов! Во всем лесу одних только вас и слышно!»
«А разве было что-то еще?»
«Мне почудился цокот копыт, где-то там, в тумане. Шаги показались тяжелыми, но на мерзлой почве копыта стучат громче».
«Это она? Она там?»
«Да откуда же мне знать? Вы же трещите без умолку!»
Последовав его примеру, мы тоже стали вслушиваться. Едва стихли наши громкие крики, как безмолвная зимняя тишина нависла над нами. Лес застыл в ледяном спокойствии. Жуткий холод и промозглая сырость пробирали нас до самого нутра.
«Где-то здесь!»
прошептал Собнос, указывая в том направлении, где стволы деревьев исчезали в пелене бледного тумана. Он двинулся туда, где незадолго до этого слышал звуки, и мы без колебаний последовали за ним. Мы засеменили по призрачной роще, деревья редели, неуверенно расступаясь, и некоторые стволы были ободраны до заболони. Кое-где на ветвях висели клочки шерсти, содранные с грудины какого-то крупного зверя. Кусты падубов в подлеске яростно топорщили свои темные шипы, покрытые ледяной глазурью. В некоторых местах, несмотря на наледь, земля была изрыта большими комьями.
«Это место кормежки кабанов», — сказал я.
«Нет», — ответил Суобнос. «Это не кабани порои. Тут корни копал зверь покрупнее».
«Ну, во всяком случае, это сделала не лошадь», — заметил Сигилос. Бродяга снял клочок шерсти со сломанной ветви. Он потер его пальцами, понюхал.
«Запах мускусный», — буркнул он. «Больше похоже на зубра».
После его слов случилось нечто неимоверное, что привело нас в полное замешательство. В ответ ему раздалось насмешливое гоготание. Мы с братом глаза выпучили от удивления, потому что на этот раз мы были здесь ни при чем. Язвительный и обидный смех гулко разнесся по округе, обрушившись на нас, как дождь из камней.
«Больше похоже на зубра», —
повторил за ним кто-то ехидным голосом.
«На огромного такого зубра»,
— протрубил второй.
«А что же сразу не на верблюда?»
— прокрякал третий. Я осмотрелся по сторонам, но в лесу никого не было. Ошеломленный Сигилос тоже водил глазами по безлюдной роще.
«Что это еще за невидаль?» — вскричал он.
«Что это еще за невидаль?» —
повторил язвительный голос.
«Два выпавших из гнезда птенца!»
— содрогнулась чья-то мощная гортань.
«Со старой кукушкой в проводниках!»
Насмешливо пропищал еще один. Эти странные голоса гудели так громко, словно кто-то дул в охотничий рог. Это были пронзительные и песклявые, с хрипловатым воркованием женские голоса, принадлежавшие вздорным и капризным особам. Было такое ощущение, что они трубили нам прямо в уши, однако вокруг нас были одни деревья и кустарники с обледеневшими колючками. И лишь взглянув на Суобноса, я понял, что искал не там. Наш старый приятель испуганно втягивал голову в плечи, и тогда я сообразил, что насмешки в прямом смысле сыпались на нас с неба. Я поднял голову и, наконец, увидел их. Три темные фигуры сидели в кроне возвышавшегося над нами бука. Они взобрались так высоко, что туман почти полностью их скрывал. Мы могли различить разве что расплывчатые очертания. Казалось, что они были долговязыми и как-то неуклюже громоздились на ветке.
«Ах, надо же, кто-то додумался поднять голову! Еще немного и прошли бы, не поздоровавшись!» К тому же, как погляжу, пришли с пустыми руками.
В то время как Сигилос рассматривал болтушек, я украдкой взглянул на Суобноса. Он постукивал кончиками пальцев по вискам, проклиная собственную глупость.
«Ты их знаешь?» — прошептал я. «Ни слова больше!» — буркнул он. «Больше ни слова!»
К сожалению, этого нельзя было ожидать от двух сорванцов вроде нас. Будто ничего не слыша, брат уже успел окликнуть трещоток.
«Эй, вы там, на дереве! Что это вы делаете наверху?»
«Что мы здесь делаем?»
Громко и обиженно проклохтали они в ответ.
«Что за вопрос? Маленький бесстыдник, сам даже не представился, а уже перед ним отчитывайся. А зачем нам что-то делать? Мы сидим на дереве, и точка. Разве мы у него спрашивали, что он делает на земле?»
Три тени недовольно заерзали на своем суку. Ветви бука слегка заскрипели. Движения говоруней, почти скрытые от наших глаз с завесой тумана, казалось, были преисполнены напыщенного величия и неуклюжей грации.
«Вспомните-ка, маленькие глупцы!» — пробормотал Суобнос. «Рассказывая вам древнее поверье, я тоже взбирался на дерево».
«Ты их знаешь?» — настаивал я в полголоса. «Кто это?»
«Да, и правда!»
— воскликнул брат.
«Вы вообще кто такие?»
Бродяга простонал, закрыл голову обеими руками, в то время как на нас лился поток разъяренных упреков.
«Что за дерзость? Что за хамство? Что за непочтительность? Какое нестерпимое нахальство! Да к тому же встал не с той стороны! Только поглядите на этого желторотика! Даже сопли не утер!»
Не смея поднять голову, Суобнос решил вмешаться.
«Простите его, матушки! Не серчайте, голубушки!» — пролепетал он. «Этот мальчик рос без отца!»
«Ах, неужели рогоносец-то решился поговорить с нами? Ну, здравствуй для начала! Раньше ты был повежливее.
Бродяга сокрушенно вздохнул и рассыпался в извинениях.
«Почему они называют тебя рогоносцем?» — прошептал я.
«Твой брат оскорбил их, и они мстят мне. Они же прорицательницы. Они знают, что у меня ветреная жена».
Сигиласа же все эти насмешливые нравоучения ничуть не впечатлили. Он привык выслушивать и не такие увещевания от Тауа, Рускаса и Сумариуса, когда мы обучались владению оружием, и не собирался сдаваться после пары насмешек.
«Вы так и не ответили, кто вы такие!»
С издевкой бросил он. Три сплетницы возмутились пуще прежнего. Буря негодования пронеслась по морозному воздуху. Весь бук затрясся и наполнился таким гамом, словно на птичий двор пробралась лисица.
«Замолчи! Замолчи!» — умолял Суобнос. «Пойми же ты, наконец, это обитатели леса!»
Но брат уже хватил через край. Злобные насмешки посыпались на него и ранили в самое сердце, впрочем, как и меня самого.
«Разве мы выспрашивали, кто вы такие? Может, наведывались без приглашения к вам домой? Или вели себя непозволительно? Конечно, нет, Сигавес, сын Сокровеза! Конечно, нет, Сигавес, сын мертвеца! Конечно, нет, Сигавес, ничейный сын! Твой вопрос — признак невежества! Твой вопрос — признак высокомерия! Твой вопрос, как и ты сам, лишь ничтожный прыщ!»
Три тени насмешливо закашлялись, и мне показалось, что одна из них, потеряв равновесие, чуть не сорвалась вниз. Но все же ловко удержалась, сделав странное движение, будто распахнув нечто похожее на длинный плащ. Я мельком успел разглядеть ее невероятно худые ноги перед тем, как она снова примостилась на ветке. Их нападки на Сигиласа задели меня за живое, и хоть я малость побаивался их злобной брани, все же был слишком отчаянным, чтобы смолчать.
«Откуда вы знаете моего брата?»
«Как ты смеешь задавать такие глупые вопросы, Беловес, сын Даниссы? Кто же на землях Нереомагаса не знает о двух бездельниках из Аттегии? Кому на лесных окраинах не досаждает застарелая злоба твоей матери? Наша сущность — все знать. Ибо знать значит быть. Ибо быть — наша сущность. Три раза вы спрашивали нас. Три раза вы докучали нам. Три раза вы напрашивались на грубость. Так вот вам и ответ. Так вот вам и загадка. Так вот вам и суть».
Суобнос обхватил голову руками и тихо подвывал, но повелительные голоса продолжали.
«Я матер. Я дуктор. А я туто. Я матрона. Я дукстер. А я тутинатия. Я Анна, я Маригана, а я Неметона. Я Ханна, я Марьям, а я Магдалена. Я Маргауза, я Клариссон, а я Гвиневера. Я Мелюзина, я Педок, а я Немуэй. Я та, кто дарует, я та, кто принимает дары, а я наимудрейшая. Я есть происхождение, я есть безумие, а я есть господство. Я есть отречение, я есть начало, а я есть вечность. Я мать, я дочь, а я душа мира».
Мы были ошеломлены. Опомнившись, Сигилас, прикрыв от удивления рот, наивно подметил.
«Ничего себе, целая куча имен. Мне их и вовек не запомнить».
«Это уж точно, твоя память слишком коротка. Ты слишком твердолобый, чтобы их понять. А суть в том, что мы палеонимны».
«Это еще одно имя?» — воскликнул я.
«Нет, это состояние. Нет, это достоинство. Нет, это сущность. Это означает, что мы зрим в трех направлениях. Это означает, что мы существуем во всех трех возрастах. Это означает, что мы связаны с тремя мирами. Нам ведомы все людские горести. Нам ведомы все людские желания. Нам ведомы все людские тайны. Смотрите, старик не тот, кем кажется. Смотрите, у старшего брата в боку копье. Смотрите, младший брат ищет своего двойника. Смотрите, младший брат возвращается в лес. Смотрите, старший брат содрогается от звучания флейты. Смотрите, у старика новые рога.
Непонятные речи снова обескуражили нас. Суобнос умоляюще воздел ладони к теням в тумане.
«Помилуйте, голубушки!» — простонал он. «От ваших слов у меня аж перепонки лопаются. Мы пришли сюда не тайны выведывать. Ваши пророчества жестоки. Они воскрешают былые сожаления, раскаяния, призраков. Нет, нет, я больше ничего не хочу знать. Ваша прозорливость — проклятие!»
С высоты послышалось насмешливое гоготание. Ни брат, ни я ничегошеньки не понимали из этого странного разговора, но Сигилос был настолько болтливым, что не смог сдержаться.
«Разве все это пророчество?» — вскричал он. «Эй, вы там, наверху! Так если вы предсказательницы, вы можете нам помочь?»
«Нет, нет!»
— яростно возразил Суобнос.
«Ты не можешь ничего у них просить, не даруя подношения взамен, не то эти трое заберут у тебя самое дорогое».
Но упрямый Сигилос пропустил предупреждение бродяги мимо ушей и, приподнявшись на цыпочках, стал излагать.
«Вот уже много лун мы ищем в лесу наездницу неслыханной красоты. Она восседает на самой большой в мире кобылице, и около нее всегда скачет жеребенок. Если вы, три сороки, настолько всесильны, могли бы и сказать нам, где ее найти?»
Его просьба вызвала бурю негодования. На весь лес разнеслись обиженные восклицания и оханье.
«Что? Напыщенный воробьишка! Тьфу ты, простофиля! Что за дуралей? Мы с ним по-доброму, мы с ним по-хорошему, мы одаряем его своим бесценным присутствием. Мы три странствующие ворожеи, мы изысканнейшие птички во всей округе, мы самые прекрасные журавлицы во всем мире. И что же он просит? Чего же он хочет? Чего же он требует? Какую-то глупую кобылку, огромную кобылицу, беспутную девицу. Какой невежа, какая мерзкая душонка, какие скверные манеры. Болван, чурбан, хам. Он думает, что лучше нас, он недооценивает нас, он в грош нас не ставит. Хватит уж с нас, это уж слишком, получай же, что заслужил».
Ветви над нами зашелестели каким-то мягким шорохом. Три тени вспорхнули, в мгновение ока поднялись ввысь к макушкам деревьев, раскинув большие крылья. Их силуэты плавным изяществом напоминали больших цапель. Когда они взлетели, на нас посыпалась ледяная пыль и медленно опустилось одно пепельное перо. Сквозь вату облаков доносились быстро отдалявшиеся крики. Они гнусаво, звонко и истошно вновь и вновь выкрикивали одно слово, что звучало словно призыв.
«Тарос! Тарос! Тарос!»
Собноса стала бить крупная дрожь.
«О, горе мне!» — воскликнул он. «Сигавес, ты накликал беду на наши головы!»
Мы с братом были ужасно рады, что поболтали с птицами. К тому же мы настолько привыкли к приступам тревоги нашего старого товарища, что не придали особого значения его причитаниям. Сигилос скакал в припрыжку, будто бешеный пес, и кричал.
«Вернитесь! Вернитесь!»
Из глубины зимнего леса донесся гортанный рев.
«Да замолчи же!» —
прикрикнул Суобнос на брата.
«Ты накличешь его на нас!»
Будто в подтверждение его опасений из тумана вновь вырвался дикий рев. Он пронесся по ложбинам и рощам с такой невероятной силой, будто трубил охотничий рог. Где-то в глубине чаще глухие тяжелые шаги сотрясли подлесок.
«Какой дурак! Какой же я был дурак!»
— сетовал наш старый товарищ.
«Что это еще такое?»
— спросил я, чуть забеспокоившись.
«Конечно же, это он! Тарос!»
«Но кто такой Тарос?»
«Это Паредар трех сестер, которых вы оскорбили!»
Паредар в мифологии — спутник, супруг или помощник более важного божества, обычно противоположного пола.
«Чего? Мы же их даже не обзывали!» — возмутился брат.
«А что такое Паредар?» — переспросил я.
«Что-то слишком сложное для ваших умов, коноплянки!»
Подбородком Суобнос указал на промерзшую насквозь землю под ногами, которая была сильно разворочена.
«Просто знаете, что это сделал он!» — пробормотал Суобнос.
С ужасом выпуская из рук пучок шерсти, который до сих пор держал в руках, он добавил.
«А это клок его волос. Его шкура такая твердая, что даже копье правителя Нереомагаса не оставило бы на ней и царапины. Что уж говорить о ваших дротиках. Эти зазубрины лишь разозлят его пуще прежнего, так что нам остается одно — убираться отсюда и как можно скорее».
Мы забеспокоились. В тумане раздавался громкий треск ломавшихся веток. Тяжелый топот по мерзлой земле и хруст сухостоя гулко разнеслись на всю округу. На этот раз, когда Суобнос сорвался с места, мы перестали валять дурака и вслед за ним задали стрекача. Без Суобноса мы удирали бы наобум. Но старый скиталец знал, куда бежать, и мы доверились ему, чтобы кратчайшим путем выбежать к окраине леса. Я совсем не понимал, где мы находились. Неведомая сила, подгонявшая нас с недавних пор, начала потихоньку угасать. От холода я не мог ясно мыслить. Мороз кусал за пальцы и обжигал все внутри. В груди справа как-то уж очень сильно кололо, и от этого перехватывало дыхание. Чтобы не отставать от брата с Суобносом, я пытался отдышаться, но сделать это не получалось. От студеного воздуха и напряжения на глаза наворачивались слезы. Сигилас обогнал меня, и туман между нами становился все гуще и гуще, а неутомимый Суобнос сбежал так, что пятки сверкали. Мне казалось, что он вот-вот оторвется от нас и скроется в ледяной дымке. Я хотел крикнуть вслед, чтобы он подождал, но горло хрипело, будто кузнечные меха. Запыхавшись, я остановился. В глазах потемнело, ноги стали ватными. Сердце бешено колотилось, и пытался вдохнуть хоть глоток этого режущего, словно бритва, холодного воздуха. Суобнос громко подбадривал нас, заверяя, что мы были уже недалеко от опушки. Но, судя по всему, существо, гнавшееся за нами, все же приближалось. Его бег сопровождался страшным шумом, обледеневшие кусты и поросль, как щепки, разлетались в разные стороны. И даже вековые деревья скрипели под его натиском, когда он сквозь чащобу несся напролом. Волосы у нас на загривке встали дыбом, то ли от первобытного страха, то ли от леденящего холода. Преследователь гнался за нами, хотя был еще достаточно далеко. На мгновение мы обрадовались, что ушли от погони, ибо топот и треск теперь раздавался с левой стороны, словно он двинулся в другом направлении. Но вдруг грохот стал усиливаться. Он слышался все отчетливее и сильнее, и мы с ужасом поняли, что он преграждает нам путь. Не говоря ни слова, Суобнос рванул в другую сторону, и мы смекнули, что он побежит вдоль окраины леса, чтобы обогнать это чудовище чуть подальше. В одиночку у него могло бы получиться, но я был уже без сил, и брат тоже начал уставать. Лесной зверь тяжелыми прыжками направлялся в нашу сторону. Теперь мы чувствовали, как земля тряслась под нашими ногами, словно целый табун лошадей скакал галопом на расстоянии броска копья. Наш старый друг придумал еще одну хитрость. Он резко развернулся и побежал в обратном направлении, увлекая нас за собой. Нам показалось, что трюк сработал. Грузный топот теперь отдалялся от нас, и мы немного вырвались вперед. Но загадочным образом гигантский зверь разгадал наш фокус. От его громогласного рева вздрогнул весь лес. Он резко остановился, разметая глыбы земли, камни и корни деревьев на своем пути, и ринулся за нами вслед. Совсем скоро он начал нас нагонять.
«У нас ничего не выйдет, он бежит слишком быстро!» — запаниковал брат. «Надо залезть на дерево!»
«Ни в коем случае!» — завизжал Суобнос. «Он так силен, что может выдернуть с корнем любое дерево!»
«Но мы от него не убежим, он отрезал нам путь к опушке!»
«Ну и пусть, попробуем по-другому!»
Суобнос снова побежал в другую сторону, припустив пуще прежнего. Мы с Сигилосом уже не ориентировались, но поняли, что он развернулся и рванул в самую гущу леса. Отчаяние охватило меня. Я споткнулся и упал, а Суобнос тем временем уже растворился в густой дымке.
«Ты чего?»
— прошептал брат, поспешно поднимая меня за локоть. Изо всех сил я пытался вдохнуть, чтобы ответить ему, но каждый глоток воздуха давался с большим трудом. Тут Суобнос вынырнул из тумана, в котором исчез незадолго до этого, и кинулся к нам. Взъерошенные волосы и борода искрились инеем, окружая голову сияющим ореолом. На миг он показался мне величественным. Поломанные прутики, застрявшие в его волосах, были похожи на оленьи рога.
«Дыши, маленький король!» — прокричал он. «Дыши и беги!»
Он схватил меня за подмышку и рывком потянул за собой. Когда я почувствовал, как его костлявые пальцы сжимают мою руку и уловил смрадный душок его тела, он снова стал для меня голодным оборванцем, которого я так хорошо знал. И вдруг опять смог дышать. У меня открылось второе дыхание.
«Что мы делаем? Куда бежим?»
— заорал Сигилас.
«Обратно к великим фолиадам!» — задыхался Суобнос. «Заманим его в оленью рощу!»
Я понял его план, и сердце наполнилось надеждой. Оленья роща была болотистой ложбиной синоситонского леса. Топкие низины, заросшие вереском по склонам, были опасным местом даже для легких хлыщей вроде нас. Грузный зверь, гнавшийся за нами, мог легко увязнуть в этой топе. Воодушевленный новой надеждой, я нашел в себе силы двигаться дальше. Мы бежали по застывшему лесу, заманивая преследовавшее нас чудовище в ловушку. Туман заметно сгущался, когда мы стали приближаться к болотистой местности. К сожалению, сильная стужа заморозила болото. Водные растения превратились в хрупкие белоснежные букеты сверкающих кристалликов. Трясина стала твердой, словно камень. Голубоватый лед сковал заросли тростника. Эта картина произвела на нас удручающее впечатление, но Суобнос не намерен был сдаваться.
«Тарвас тяжелый!»
— выпалил он.
«Лед провалится под ним!»
И он завел нас на замерзшие пруды. Водная гладь, затянутая коркой льда, была мутной и твердой, словно агатовая мостовая. Мы пронеслись по ней, сломя голову, лед поскрипывал под нашим весом. Суобнос все время петлял, выбирая самые глубокие омуты, лишенные растительности. Там, где черные воды стелились ковром под замерзшей мантией льда. Едва мы пересекли заледенелую топь, как устрашающий шум послышался значительно громче. Под тяжестью веса преследователя лед сухо треснул, будто рядом в дерево ударила молния. Отрывистый рев зверя громом прокатился по лесу. Задыхаясь от натуги, мы приостановились, чтобы прислушаться. В груди все горело. Вдалеке, скрытое туманом, что-то огромное барахталось в смертельной ловушке. До нас доносился треск ломавшегося льда и шум разлетавшихся брызг.
«Вот это да! Сработало!»
— обрадовался брат осипшим голосом. Суобнос победоносно улыбнулся. Я же был слишком изнурен, чтобы произнести хотя бы слово. Уперев руки в колени, я пытался подавить дрожь в ногах и дышал быстро и прерывисто. Боль в правом боку была невыносимой. Но все же я был несказанно рад, что наша хитрость увенчалась успехом и почувствовал сильнейшее облегчение. Увы, радость длилась недолго. Шум позади так и не утихал, скорее наоборот, он стал еще громче. На мгновение мы подумали, что это была отчаянная попытка Таруаса выбраться из смертоносных вод, но постоянно нарастающий грохот быстро развеял наши иллюзии. По льду чудовище идти не могло, поэтому оно разбивало его большими шагами, пробираясь в студеной воде сквозь плавающие острые льдины.
«Его не остановить!»
— воскликнул мой брат. Суобнос испуганно обхватил голову обеими руками. Охваченный ужасом, он бормотал несвязные слова.
«Разбегаемся! Бежим в разные стороны!» — прокричал Сигилас.
«Нет!»
— ответил наш старый товарищ.
«Вы потеряетесь, и на таком морозе не выберетесь отсюда!»
Он стонал, закатывая глаза, рвал на себе волосы.
«Я знаю, что делать!» — проблеял он. «Да-да, я придумал, но мне это совсем не нравится».
«И как же нам быть?»
— выдавил я.
«Решайся быстрее».
«Если преградами его не остановить, попробуем остановить страхом. Заманим его в место, которого он боится пуще всего. Мы заведем его на поляну Гориссаля».
«А что там такое на этой поляне?»
— спросил брат. Я насторожился, ибо доселе Суобнос всегда отказывался водить нас туда.
«Кто-то еще более ужасный», — проскулил бродяга. «Но у нас нет выбора. Если Таруос выберется из оленьей рощи, то больше не даст нам уйти».
Плеск и звук стекавшей воды вызвал у нас тревогу и подстегнул к дальнейшим действиям. Чудовище выбиралось из топи. В отчаянии мы бросились бежать в самую гущу леса. Мне показалось, что сердце скоро вот-вот разорвется на куски. Я задыхался. Боль так сильно вцепилась в бок, будто меня за ребра насадили на крючок. Я не знал, где находится поляна Гориссаля, но вспомнил, каким нерешительным становился Суобнос, как только мы осмеливались заходить во мрак Шаньерской рощи. Это означало, что нам сначала предстояло пересечь буковый лес Великих Фолиат, затем продолжить бег по дубраве Шаньеры. Даже в теплое время года это был очень долгий путь, а уж суровой зимой с воспаленным горлом и обожженными холодом легкими он казался мне непреодолимым. Я боялся, что не доберусь до конца и сгину под бронзовыми копытами зубра. Каким бы Тарос ни был сильным, ледяная ванна ненадолго задержала его. Суобнос с братом пытались вселить в меня бодрость и уверенность. Я стиснул зубы, собрал оставшиеся силы и сжал волю в кулак. Боль, напряжение и лихорадка были настолько сильными, что я чувствовал, будто мой дух растворялся в тумане. Главное было продолжать бежать, переставляя ноги одну за другой. Не отставать. Не стать виновником гибели моих товарищей. Этот бег превратился в смутный кошмар. Мир погружался в морозный туман. Деревья превращались в призраков с раскинутыми руками, пока я выбивался из сил в недвижимом беге. От неимоверного страха мой разум рисовал мне странные картины. Суобнос и Сигила смогли кричать сколько угодно. Я едва их слышал. В ушах у меня гулко раздавался грохот, который нас преследовал, но я не понимал, что это было. Возможно, эта кровь стучала у меня в висках. Иногда мне казалось, что это был топот конского табуна или наступавшего войска, скрип оси, шум колес в железной оправе. Образы спутников по обе стороны от меня то расплывались, то множились в тумане. Многих из них я видел впервые. С татуировками на изрытых шрамами лицах, с впалыми животами, с зажатыми в кулаках копьями. Некоторые показались мне знакомыми, но я их не узнавал, за исключением, пожалуй, самого необычного из них. Это был герой зрелого возраста, закованный в доспехи, с устрашающим шлемом, который скрывал его лицо и позволял разглядеть через два просвета, проделанные в бронзе, лишь кудрявую бороду и хитрый блеск в глазах.
«Нужно перейти через горы», — молвил он с певучим акцентом. «У нас нет выбора. Побережье захватили лигуры, а в море заправляют пираты».
Вроде бы его звали Аркаес. Я мог бы поклясться, что так оно и было, но вдруг в глубине чаще жалобно зазвучали флейты. Протяжная размеренная мелодия, увлекавшая за собой чужеземными мотивами, будто всадила мне в душу длинные ядовитые дротики.
«Ал-але! Ал-але!»
Хором рычали мужи в грохоте бронзы. Я хотел было взреветь, чтобы выстроить салдуров, но ноги уже несли меня оттуда. Я бежал по лесу, но уже совершенно иному, и якобы был добычей на дикой охоте. Куцио, Сумариос и какой-то юный великан бежали вместе со мной. Правитель Нереомагаса и его кучер показались мне необъяснимо постаревшими. Молодой титан был неимоверно уродливым, и внезапно меня осенило. Я подобрался к ошеломляющей истине и уже почти все понял. Увы, Сумариос отвлек меня, подав сигнал тревоги.
«Сигавес догоняет нас! Он почти нас догнал!»
Его слова были пропитаны страхом, на лице отразилось страдание. И тут я понял, что мы все четверо были в крови.
«Ты о чем?»
— вскрикнул брат своим пронзительным голоском.
«Я не гонюсь за тобой! Я даю тебе пинков!»
«Еще чуть-чуть!»
— надрывался Суобнос.
«Почти добежали!»
Слова поддержки были мне необходимы, чтобы я смог выдержать этот путь, лежа на дне речной плоскодонки. Я больше никуда не бежал, ну, если только в бреду от сильной лихорадки. Время от времени в коротких проблесках сознания я вырывался из навязчивого круга кошмара и понимал, что это бесконечное бегство происходило только в моем измученном разуме. Мое проколотое легкое наполнялось свежестью проточной воды. Затылком я упирался в корму лодки, поэтому слышал, как волны плескались за бортом. Над головой проплывала листва и сверкающие облака в лазурном наваждении. Между мной и небом появилась полная трепетная забота лицо Сигилоса.
«Ты как был?»
«Помоги мне», — проурчал я. «Помоги мне бежать, он совсем близко».
Брат подоткнул мне одеяло под подбородком и грустно улыбнулся.
«Успокойся, Белл, Отдохни. Мы в лодке. Никто тебя не преследует. Мы плывем под Арнонией до Аржантаты. Ты будешь в безопасности у Тигерномагля и останешься там, пока не поправишься.
Рядом с ним я улавливал беззвучное присутствие Сумариуса. Он сидел, поджав ноги с копьем на коленях, и пристально вглядывался в левый берег реки. Борт лодки закрывал мне обзор, но я смутно догадывался, что он там высматривал. Брат, должно быть, думал, что воин опасался врагов, но благодаря дару прозрения, которым наделили меня страдания, я увидел истинную природу его беспокойства. В нескольких сажениях от нас реальность переносилась в другое время. Зимний лес склонил заиндевевшие ветви над летней рекой. Меж густыми клубами тумана и оцепеневшими деревьями три щупленьких создания отчаянно неслись вдоль русла. Самый высокий из беглецов был бедняком в лохмотьях, двое поменьше с сопливыми мальчишками. Чудовищная опасность настигала их. В мерных ударах весла, в плеске волн, бившихся о корпус шлюпки, я чувствовал, как от исполинских прыжков сотрясалась твердь. И снова закрыв глаза, я попытался вырваться из лихорадочных объятий сновидения. Из последних сил старался оторваться от чудовища. Ничего не помогало. Лодка начинала исчезать. Лед сковывал бегущие воды, могильный холод снова кусал за бока. Я вновь принялся бежать с того места, где остановился.
«Держись!» — в ужасе визжал Суобнос. «Вот уже и стада! Мы приближаемся к Гориссалю!»
Хрипя от мороза и пошатываясь, я бежал в хвосте нашей тройки. Крик бродяги как-то странно прозвучал в ушах, возможно, потому что мочки горели от холода. Вокруг ничего не изменилось. Голый зимний лес по-прежнему тонул в студеном тумане. Перед глазами не было ничего похожего на загон для скота или даже на луг, лишь укутанные блеклой дымкой стволы и ветви поваленных деревьев, переплетенные корни. И все же я услышал, как брат крикнул.
«Ого! Они повсюду! По всему лесу!»
«Не приближайся к ним! Не трогай их!»
Орал Суобнос, не замедляя бега. И тогда, пусть сквозь слезы, но я их увидел. Они неподвижно замерли в тумане. Их можно было принять за сухие деревья или валуны, но в промерзшем воздухе над ними поднимались легкие клубы пара. Сквозь него я смог разглядеть только неподвижные очертания разношерстных силуэтов. Причудливое стадо, расположившееся на поляне, мерно поглядывало на нас. В нем были массивные зубры, буйволы и бизоны, а также изящные олени и грациозные лани, коренастые пони, которые были помельче кельтских лошадей. Пораженные этим необычным заповедником, мы без сомнения остановились бы здесь в другое время, но позади сотрясал землю Тарос, и на последнем издыхании Суобнос тащил нас вперед. Сквозь туманную дымку проступила грубая изгородь, огораживавшая поляну от леса. Косо посаженный чистокол щетинился трофеями. Наспех срубленные, даже не окорененные кругляки были увешаны медвежьими и волчьими черепами, тушами оленей и бычьими головами с прямыми или изогнутыми рогами. Тут и там среди пригвожденных скелетов можно было различить умбон примятого щита, выщербленное лезвие меча, пучок гнилых копьев. Под морозным узором это старое оружие было сплошь покрыто ржавым налетом. Несмотря на простоватый вид, забор был внушительный. Чтобы не терять времени понапрасну, пытаясь через него перелезть, еще сотню шагов мы во весь дух неслись вдоль ограждения. Очень скоро показалась брешь. Два могучих дуба служили живым окаймлением просторного дверного проема. С обеих сторон чистокол опирался на их вековые фусты. Над порогом, переплетенным корнями деревьев, ветви были обломаны, чтобы высвободить место для весьма высокого крыльца. С соседних веток свисали жуткие грозди, дюжины человеческих черепов болтались на них, словно огромные гирлянды. Большинство из них были со следами значительных повреждений, с проломленными лбами, отвисшими челюстями, пробитыми темечками или с разбитыми надбровными дугами. К этим мрачным подвескам слетелись стаи ворон, похожие на черную кружащуюся листву. Одним прыжком мы перемахнули через этот зловещий порог. Тропа повела нас к открытой площадке, трава на которой была прибита морозом. Стена, казалось, сдерживала лес. Как ни странно, именно внутри этого замкнутого пространства вдоль частокола пролегал глубокий ров. Хотя он и был довольно широкий, все же не являлся оборонительным сооружением.
Нам сильно повезло, что мы попали сюда в разгар зимы, потому что огромная канава оказалась выгребной. Летом мы, несомненно, задохнулись бы от зловония. Сотнями туда были выброшены разорванные на части туши крупных животных. В страшном беспорядке там валялись кучи костей, гниющие конечности, проколотые грудины, обглоданные позвоночники. На эти раздробленные останки мороз накинул тонкое лоскутное одеяло, искрившееся кристалликами соли. Пройдя мимо груды трупов, мы рванули к центру поляны. Меня поразил запах. В морозном колючем воздухе веяло сжженной древесиной и жареным мясом. Он доносился из огромной костровой ямы, где угли все еще тлели под слоем пепла. Позади в туманной дымке прорисовывался округлый приземистый холм. Призрачные очертания огромной коряги, на которую опиралась телега со сломанной осью, добавляли мрачности этому жуткому месту. Какой бы зловещей ни была эта поляна, она не остановила Таруаса. В погоне за нами он громко топал вдоль ограды. Дважды с чудовищной силой ударял по заграждению, ломая частокол, отчего трофеи лавиной сыпались на земь. Каждый толчок сопровождался яростным ревом, затем грохот покатился в сторону входа. Мы остановились на мгновение, чтобы отдышаться, в надежде, что наш преследователь пойдет на попятную. Но Таруас не замедлил свой бег. Над зубчатой кромкой забора мы замечали, как сильно сотрясалась крона какого-нибудь дерева, и с хрустом ломался его ствол.
«Твоя уловка не сработала!» — заныл брат. «Он не боится этого места!»
«Не может этого быть!» — простонал Суобнос. «Мы же в самой пасти волка!»
«Не знаю, где мы, но мы тут надолго не задержимся!»
«Нет, нет!» — простонал бродяга. «А, была не была, придется разбудить владыку Гаррисаля!»
Он повернулся к бесформенному пригорку, наполовину скрытому в тумане, и, молебно сложив руки, призвал.
«Властелин зверей! Властелин сильных мира сего! Прошу, защити нас!»
Ответа не последовало. С частокола, оглушительно каркая, разом разлетелись все вороны. Между деревьями, окаймлявшими вход, появилась исполинская громада. Туман все еще скрывал его от наших глаз, но в смутных очертаниях просматривалось нечто чрезвычайно огромное, занимавшее все пространство между стволами. Его дыхание порождало шквал сильного ветра, а каждый шаг разбивал мерзлую землю.
«Он идет! Он идет!» —
надрывался брат.
«Властелин сильных, заклинаю тебя!» — провозгласил Суобнос. «Услышь мой глаз, вними моей мольбе! Я старый странник, я безумец, что глаголит истину, я заплутавший проводник, я певец, я чтец, я тот, кто призывает духов! Огмиос, я пришел к тебе с большой бедой, я взываю к твоему благородству, я взываю к твоему могуществу, я взываю к твоему превосходству! Не бросай меня на погибель в твоей собственной обители!»
Голос Суобноса все еще дрожал от неминуемой беды, но он изменился. Его испуганный тон приобрел величественную и властную интонацию, проникнутую таинственным духом. И тут случилось нечто необычное. Холм посреди пустоши вздрогнул. Он глубоко вздохнул, подобрал под себя свои склоны, выпрямился и громко, словно кто-то трубил в рог, принялся возмущенно бурчать.
«Какая наглость!» проворчал невероятно низкий голос. «Я спал, как сурок. Ты что ли забыл законы приличия, бесноватый?»
В центре площадки больше не было кургана. Теперь там сидел тучный великан и зевал так, что щелкала челюсть. Мы с братом тоже раскрыли рты, но по другой причине. На краю поляны чудовище, преследовавшее нас, наконец-то остановилось. Повелитель Гаррисаля не был человеком. Сидящий на своих огромных ягодицах, он уже был выше любого всадника. Он сонно потянулся, раскинув мясистые руки на длину двух длинных копьев, и воздух наполнился удушающим зловонием.
«Да воздастся тебе!»
— воскликнул Суобнос.
«Ты оказал мне любезность, ответив на мою мольбу!»
«Хватит уж угодничать! Скажи лучше, зачем побеспокоил меня!»
«Увы, Я не посмел бы это сделать без необходимости. Эти два мальчика по чистой глупости разъярили Тароса. Он преследовал нас до самых твоих земель. Вот почему мы пришли к тебе и просим защиты».
Заметив наше присутствие, великан взглянул сверху на меня и брата. Невероятных усилий мне стоило не сделать шаг назад. Властелин Гаррисали был не только огромным и пузатым, но еще и неимоверно уродливым. Простая туника, сшитая из двух грубо обработанных шкур зубров, плохо скрывала его жирные складки. Он был немного горбат, и его голова, казалось, была насажена прямо на толстую грудь. Опухшее лицо заросло густой спутанной бородой. Высокий лоб шелушился, и это выглядело как неудачно выполненная друидическая танзура. Пара завитков седых волос спадала на его огромные плечи. Из-под засаленных прядей виднелись сильно торчащие уши, из которых выбивались пучки рыжих волос.
«Ого-го! Красивые козлятки!»
Прогремел Огр, улыбаясь нам ужасающей улыбкой, ибо его нижняя губа свисала, обнажая засаженные коричневыми клыками десны. Затем он выпрямился и повернулся в сторону входа на поляну, где в нерешительности замерла монументальная громадина, преследовавшая нас. И к нашему великому ужасу владыка Гаррисали махнул ему рукой.
«Тарос!» — позвал он. «Входи! Милости прошу!»
Мы с Сигиласом взвизгнули от возмущения и ужаса. Суобнос принялся его укорять, но было уже слишком поздно. Таруас снова зашагал к нам навстречу. Он пересек порог, раздувая носом разделявшие нас клубы тумана. Сначала мы увидели его рога, изогнутые вокруг квадратной, как крыльцо, морды. Они были толще кольев. Позади колыхалось огромное тело. Всклокоченная холка, горб на спине, толстый, свисавший до колен подгрудок и покрытые густой шерстью голени над сильными, как наковальни, копытами. Его рыжая шкура была покрыта сверкающим льдом, и от всей туши пыхало жаром, как от огромного угольного костра. Чудовище оказалось быком, но быком немыслимых размеров, вышиной с дом, в 9 раз тяжелее, чем лучшие из наших породистых быков. На голове у него был признак божества. Прямо над лбом, окаймленный пучком волос, торчал мощный 3-й рог. Налитые кровью черные глаза беспорядочно вращались, а из ноздрей разъяренного зверя валил пар. Он выглядел как ходячая гора. От каждого его шага содрогалась земля. При его приближении до нас донеслось мускусное зловоние.
«Добро пожаловать в Гаррисаль, Тарос!» — буркнул великан. «Ты, кажется, устал от долгой погони. Ты запыхался, и твоя шкура покрыта льдом. Располагайся! Отдохни, погрейся у моего очага. Увы, мне нечем угостить тебя, но если душа к тому лежит, выбери одну из моих телок и насладись ею вдоволь».
Голос повелителя сильных звучал с хрипотцой и выражал устрашающее радушие. Он пробирал нас до самых костей, словно позыв медного горна, и все же его говор имел забавный недостаток. Великан шепелявил. Тароас же, похоже, совершенно не хотел отдыхать или осеменять корову. Он шел прямо на нас, сердито размахивая мордой.
«Ты выглядишь расстроенным», — заметил хозяин Гаррисали.
«Как я понимаю, у тебя с этими оборванцами произошло какое-то разногласие. Не сомневаюсь, что твое недовольство оправдано, Тароас, но ты здесь, в моем владении, по моему приглашению. Если в моей обители ты позволишь гневу выйти наружу, то оскорбишь меня. За ее стенами поступай, как вздумается. Но здесь, из уважения ко мне, умерь свой пыл. Этих коротышек ты и пальцем не тронешь».
Подчивать разъяренного быка такими сладкими речами мне показалось весьма неуместным. Чудище, вероятно, не вняв ни единому слову, уже почти добралось до нас. Нужно было удирать со всех ног, но сила, исходившая от Таруаса, погрузила нас в состояние гипноза.
«Довольно!» — рявкнул великан. «Ты что ли не слышишь меня? Так дело не пойдет!»
Повелитель Гаррисали поднялся, и его огромное пузо затряслось.
Своей лысой башкой он доставал до крон деревьев. Его толстенная нога с ногтями, забитыми грязью и мхом, приземлилась как раз между нами и быком. Тогда Таруас отступил на шаг, но лишь для того, чтобы воинственно выставить вперед рога.
«Ты осмеливаешься бросать мне вызов?» — взревел хозяин. «В моем собственном владении?»
Таруас ответил оглушительным мычанием, от которого зазвенело в голове. Из его ноздрей, словно из кузницы, валил пар, а по жесткой щетине бороды длинными струйками стекала слюна.
«А ну-ка повтори!»
Новый рев, еще более яростный, заставил нас съежиться от испуга и зажать руками уши. Положив руки на жирные бедра, повелитель сильных ответил ему громким смехом, от которого его пузо и ягодицы заходили ходуном.
«Ты бросаешь мне вызов, Таруас! Ты бросаешь мне вызов!» — прогремел он. «Ах, спасибо за этот миг славы! Только попробуй снова запугивать меня, и ты дождешься. Я схвачу тебя за рога и сверну тебе хребет. Я все ноги тебе переломаю. А когда пробью твой одеревенелый затылок, оторву голову и насажу ее на чистокол среди других деревьев. А ну-ка давай еще разок, я только этого и жду».
Таро стряхнул головой, стал рыть копытом землю, но рев его стал уже не таким сильным. Властелин Гаррисаля принялся потешаться над ним.
«Вот-вот, то-то же. Как я погляжу, ты идешь на попятную. Ты прекрасно знаешь, кто здесь хозяин».
И то была чистая правда. Со вздохом презрения трехрогий бык развернулся. Медленной поступью он двинулся к ограде. На пороге он на миг остановился, повернул к нам свою упрямую морду, бросив на нас злобный взгляд. Затем с притворным безразличием растворился в тумане. Под густыми ветвями деревьев он в последний раз громко и вызывающе взревел, но топот его копыт в застывшие рощи раздавался все дальше и дальше. Повелитель Гаррисаля, грубо усмехнувшись, хлопнул в ладоши.
«Ах, ну что за трусливая тварь! Даже биться не стал!»
Суобнос в порыве чувств принялся благодарить великана. Повернувшись к нам, он потряс толстым, словно дубина, пальцем.
«Нюни-то не распускай, рогоносец! Тебе еще повезло, что я узнал тебя, несмотря на твою убогую свиту. В противном случае я бы расплющил вас и бросил останки на растерзание быку».
Он почесал бороду, в которой застряли объедки и обломки костей.
«К слову, если ты побеспокоил меня из-за какого-нибудь пустяка, я, пожалуй, еще мог бы так поступить. Вы послужили бы вполне сносным украшением перед входом в мой дом. Но вначале поговорим».
Пузо его было таким огромным, что он с большим трудом смог присесть, подвернув ноги. От этого его туника непристойно задралась, оголяя мясистые бедра. Он небрежно оперся о большой пень, находившийся под рукой, и тот едва не рассыпался. Жестом он предложил нам сесть на землю. Под собой мы почувствовали влажную и теплую почву, разогретую пламенем костра.
«Надеюсь, ты понимаешь, как тебе повезло, рогоносец», —
снова начал великан.
«Чтобы оказать тебе услугу, я бросил вызов Таруасу. О, конечно же, сам Хвостун меня не пугает, но ссора с его тремя спутницами, согласись, может привести к ненужным последствиям. Ты прекрасно знаешь, что в них кроется нечто большее, чем птичье чириканье и журавлиное тщеславие. До сегодняшнего дня я не переставал надеяться приручить одну из них, снять с нее перьевой наряд и насладиться прекрасным, теплым телом девушки, скрывающейся под маской цапли. К сожалению, после всего происшедшего заполучить ее будет трудновато. Поэтому теперь я хочу услышать от тебя, из-за чего я оказался в столь незавидном положении».
Суобнос, взвешивая каждое слово, стремился придать своей речи осторожный и угодливый характер. Людоед косо смотрел на него, почесывая брюхо. Трудно было представить, что эта куча жира рассчитывала завоевать женские сердца, даже если они и были тремя сварливыми пташками.
И все же этот обольститель обладал глубоким приятным голосом, который из-за своей шепелявости, следует признать, немного раздражал. Так, несмотря на сильнейшую усталость и все переживания, на меня нашло озарение. Я понял, с кем мы имеем дело. Поскольку Суобнос уже собирался вежливо заговорить с этим извергом, я опередил его и закричал, тыча в великана пальцем.
«Я знаю, кто ты такой! Это ты похитил Энату!»
Великан поднял косматые брови, удивленные тем, что на него набросился какой-то заморыш.
«Кого-кого?»
«Никого!»
— поспешно вмешался Суобнос.
«Не обращай внимания на этого сорванца, он очень плохо воспитан!»
К сожалению, брату моя идея пришлась по душе, и он тут же добавил.
«Ну, конечно же! Это ты заманил Энату в ловушку! Отвечай нам, что ты с ней сделал!»
«Я? Заманил в ловушку?» — прогремел великан. «Какая дерзость!»
«Да вы с ума посходили!»
— пробормотал Суобнос, злобно поглядывая на нас.
«Владыка Горисали вам жизнь спас, а вы в благодарность клевещете на него?» «Но был прав», — возмутился Сигилос. «Этот тип — большой неуклюжий развратник. Он огромен, ты его боишься, и он поговаривает о том, как бы покуролесить с журавлицами. Это точно он!»
Предупреждение старого товарища должно было охладить мой пыл, но Сигилос подтвердил мою догадку, а я не хотел выглядеть трусливее младшего брата и продолжил стоять на своем. Смотря властелину сильных прямо в лицо, честно говоря, было бы правильней сказать, что я косился на него снизу вверх, да еще и, встав на цыпочки, бросил ему.
«Да-да, конечно, это ты! Толстый развратник! Что ты сделал с Энатой?»
Огр закатил свои большие выпученные глаза.
«Ну откуда же мне знать? Я эту вашу Энату даже не встречал!»
«Лжец! Еще как встречал! Это та девушка, которую ты сцапал в камышах!»
«Что с того? Красивых девиц, которых я миловал в тростниковых зарослях пруд-пруди, всех и не упомнишь!»
Для двух желторотых юнцов, которые еще и жизни-то не знали, такое рассуждение стало неожиданностью, и от этого аж перехватило дух. Суобнос, воспользовавшись моментом, взял ситуацию в свои руки.
«Умоляю тебя, повелитель сильных, не обращай внимания на заносчивость этих юнцов. Ты достаточно мудр, чтобы понять, что они еще всего лишь дети. Убереги их от беспричинного гнева. Эта болтовня, словно щебет зябликов, хоть и режет слух, но вреда не наносит. Будь снисходительнее. Отвечать на это было бы ниже твоего достоинства».
«Золотые слова», — усмехнулся великан. «Хоть ты и странствуешь с какими-то пустоголовыми балаболами, я вижу, что еще не совсем выжил из ума и не растерял всю свою храбрость».
«Да воздастся тебе за милосердие!»
— радостно воскликнул бродяга, растягивая губы в двусмысленной улыбке.
«Приятно снова встретить того, с кем можно поговорить», — прогремел властелин зверей. «Хотя я знал тебя еще тем повесой. Да и компания твоя была поприятнее. Прежде чем начать расспросы, обычаи велят попотчевать вас, дабы вы восстановили силы. Но я вытащил тебя из переделки, рогоносец, и теперь ты мой должник. Поэтому позволь мне настоять. Я хочу знать, из-за чего ты впутал меня в эту переделку с Таруасом».
«Поверь, я этого совсем не хотел. Тебе только что докучали своим пустословием эти два шалопая, что увязались за мной. Увы, но у них слишком длинные языки, и они умудрились нахамить еще и трем сестрам».
«О, если эти пустобрехи были так же дерзки с ними, как и со мной, то я легко могу представить их гнев. Теперь-то я понимаю, отчего так распалился Таруас. Но скажи-ка мне все-таки, что это за сорванцы и что они тут с тобой делают?»
«Ох, это здешние жители. Я терплю их по доброте душевной».
«Дети местного королевства, говоришь? Но с какой стороны леса?»
«Ну, скорее, со стороны полей».
«Но зачем ты водишь их в лес?»
«Я пытаюсь обучить их кое-чему, а это не так легко. Сам видишь, худые семена».
Они должны быть какими-то особенными, чтобы ты лично взялся их учить.
Ничего подобного. Они всего лишь отпрыски одной несчастной вдовы. Я оказываю ей эту услугу, потому что она была благосклонна ко мне.
Гостеприимство бедной вдовы?
Великан громко расхохотался, хлопая себя по ляжкам.
Так, я отлично понимаю, о чем ты.
Ничего тебе не понятно.
Нахмурился Суобнос.
«Я уже не такой прыткий, как бывало, и не бегаю за двумя зайцами одновременно».
«Ну надо же! В самом деле? Но разве не постоянство твоей супруги не дает тебе для этого всех оснований?»
«Не втягивай сюда мою жену, пожалуйста!»
«Жаль, очень жаль. Такая красивая наездница и скачет без седла».
Властелин сильных жадно облизал свою отвисшую губу.
«Ох, уж поверь мне, если бы она не скакала так быстро!»
«Я бы давно уже ее поймал!»
— пробормотал Суобнос. Верзила громко рассмеялся, сощурив от распутства свои глаза.
«Но тогда...» — продолжал он. «Если мать этих сорванцов дает тебе лишь кров, за что ты ей так благодарен?»
«Я старею, становлюсь доброжелательным».
«Настолько, чтобы посвятить себя двум невоспитанным мальчишкам?»
«Сам же видишь, что у меня сейчас тяжелый период».
«Настолько, что решился доверить мне свою судьбу. И все же я хорошо тебя знаю, старый бродяга. У тебя в запасе немало уловок, и ты обладаешь особым даром предвидения. За твоей дружбой с этими бездельниками что-то кроется».
«Конечно!» — воскликнул брат, уловив подходящий момент. «Мы помогаем ему найти его жену, а взамен он поможет нам вернуть Анату».
Даже не удостоив его взглядом, исполин кивнул в сторону Суобноса.
«Ну что я тебе говорил? Я защитил их от возмездия Тароса, но эти шкодники меня нисколько не боятся. Ты что-то скрываешь от меня, рогоносец. Эти проказники представляют из себя нечто больше, чем кажутся».
«Возможно, в них есть что-то, что я утратил», —
согласился странник.
«Они глупые, но бесстрашны».
Повелитель сильных посмотрел на нас своим косым взглядом.
«Тебе стоило бы их опасаться», — пробурчал он. «Они могут принести тебе серьезные неприятности».
«Ох, они вырастут, наберутся ума».
«Тем не менее, они уже навлекли на тебя беду».
«Как будто у меня и без них седых волос мало».
«К счастью, я помог тебе в трудную минуту».
«Да воздастся тебе за великодушие».
«Ты очень любезен, рогоносец. Но не забывай, кто я есть. Я сам еще тот болтун, и не позволю рассчитаться с собой лишь словами».
«Ах, моя благодарность не просто слова. Я вкладываю в них всю свою признательность».
«Рад это слышать. Так мы сможем быстро заключить соглашение».
«Какое соглашение? Я не уверен, что понимаю тебя».
«Да перестань. Ты прекрасно понимал, что делаешь, прося моей защиты. Ты разбудил меня, рогоносец, в самый разгар зимы, и от этого мне совсем не радостно, мой друг, не говоря уж о моих сердечных похождениях, которые оказались под угрозой».
«Приношу тебе самые искренние извинения».
«И я охотно их принимаю. Именно поэтому попрошу у тебя взамен лишь сущий пустяк».
«Ты сама щедрость, повелитель сильных. Однако ты же видишь, в последнее время мне приходилось несладко. Не уверен, что могу хоть что-то тебе предложить».
«Не волнуйся. То, что я у тебя попрошу, не превысит твоих возможностей. Более того, я даже окажу тебе новую услугу».
«Не хотелось бы слишком тебя беспокоить».
«Ну, до этого еще далеко. Я предлагаю тебе взаимовыгодную сделку. Отдай мне этих двух желторотиков».
У Собноса осунулись плечи, словно случилось то, чего он так давно опасался. Мы с Сигилосом вскипели от негодования.
«Не понял».
«Чего?»
«Ты совсем, что ли? Мы не рабы. Мы не принадлежим этому бродяге. Мы сыновья Сокровеза. Мы племенники Верховного Короля».
Великан хитроумно улыбнулся нам из-под своей взлохмаченной бороды. Он нисколько не был удивлен.
«Ага, рогоносец! Я так и знал, что ты что-то от меня скрываешь!»
Собнос был подавлен. Усталым движением руки он попытался остановить нас, но это было совершенно безрезультатно, так как мы по-прежнему продолжали ругаться от возмущения. Затем, выбрав нужный момент, он снова заговорил.
«Мальчики, ты просишь у меня слишком многого, властелин зверей!»
«Да хватит уже! Ты привел их прямо ко мне. Все и так уже сделано».
«Но они не мои».
«Кто отважится оспаривать их, особенно здесь, в моем доме?»
«Но что я скажу их матери?»
«Ну, сказку, например, вроде той, что ты когда-то сочинил для старой банны».
«Ох, нет, нет, второй раз не буду».
«Боюсь, однако, что у тебя нет выбора. Что еще ты сможешь мне предложить?»
«Не мог бы ты с моим долгом немного погодить? Уверен, что через пару пятилетий дела у меня пойдут намного лучше».
«Прибереги эту уловку для кого-то другого, старый болтун. Если задолжал, расплачивайся».
«Но эти сорванцы нужны мне самому, без них я как без рук».
«Зачем это? Не можешь без шалостей?»
«Нет, чтобы искать мою супругу».
Огр озадаченно выпучил глаза и почесал затылок.
«Чтобы искать жену? Чем же, черт возьми, они могут помочь? У этих двух поскребышей еще и бороденка пушком не покрылась. Если хочешь приманить красавицу, лучше прихвати с собой хорошенького жеребенка».
«Я делаю, что в моих силах. Я только-только начал снова собирать свое стадо. Если ты отберешь этих пострелят, мне придется начинать все заново».
«Невелика потеря».
«И все же, я устал от одиночества. Не мог бы ты согласиться на более подходящие условия?»
«Я и так уже пошел тебе на уступки».
«Мне действительно нужны эти мальцы, но я признаю, что перед тобой в долгу, поэтому предлагаю тебе следующее. Разрежем яблоко пополам. Возьми младшего, а я оставлю себе старшего».
На мгновение эти слова обескуражили нас. Затем мы одновременно набросились на Собноса, колотя и осыпая его всякими ругательствами. Рухнув на землю под нашим натиском, бродяга стал защищаться обеими руками. Пока мы ногами пересчитывали ему ребра, повелитель сильных невозмутимо смотрел на потасовку.
«Вот честное слово, рогоносец, не понимаю я, что ты нашел в этих пройдохах».
«Я привязался к ним, ой, эти проказники, ай, скрашивают мою старость».
Владыка Гарисели неодобрительно вздохнул.
«И все-таки ты преувеличиваешь», — рявкнул он. — «Тебе не следует позволять столько вольностей на людях. Стыдно мне теперь из-за всей твоей лести. Ну да ладно, хорошо, твоя взяла. Соглашусь на младшего».
Хорошенько разогревшись ударами, которые раздавал Собносу, я повернулся к повелителю сильных и завопил.
— «Ни за что на свете!»
Огр внимательно поглядел на меня.
— «Что значит «ни за что на свете»?»
«Не смей трогать моего брата!»
«Но никто не спрашивает тебя, молокосос!»
«Не вздумай даже приближаться к нему!»
— настаивал я.
«А то что?»
«А то тебе придется иметь дело со мной!»
Громкий смех великана прокатился над зимним лесом, словно летний гром. На опушке леса мириады ворон испуганно взмыли в небо.
«Ах, я начинаю понимать тебя, рогоносец!»
— согласился людоед, утирая слезы от смеха.
— «Эти сорванцы, ну просто умора!»
Наклонившись, он указал на меня выщербленным ногтем.
но они действительно очень плохо воспитаны», — добавил он. «Малец, бросать вызов хозяину крайне невежливо».
«Я ни о чем тебя не просил. Оставь моего брата в покое».
«Какой настырный. Ты ведешь себя непристойно, сын Сокровеза. Гостеприимство — священный долг, который надобно выполнять как хозяину, так и гостю. Тебе следует проявить уважение».
Он кровожадно улыбнулся, обнажая остатки пищи, застрявшие у него в зубах.
«Тем не менее, я восхищаюсь твоим мужеством. Поэтому я научу тебя сейчас кое-чему. Люди благородного происхождения не вызывают друг друга на бой, находясь в гостях. Зато хорошее образование приучает их к различного рода играм. А вот в рамках невинной забавы ты можешь посостязаться с хозяином или гостем. Поскольку ты благородных кровей, то я предлагаю тебе сделку. Давай сыграем на твоего брата. Это позволит нам помериться силами, не отступая от обычая».
«Если я выиграю, ты оставишь нас в покое?»
«Клянусь. А если проиграешь, брошу вас обоих в котел».
На миг я задумался, уверенный, что он замышляет нечто коварное. Суобнос, которому пока удавалось сдерживать Сигилоса, вмешался и сказал вполголоса:
«Вспомни, Беловес, я говорил вам, что он ленив, и что его красноречие еще опаснее его силы. Позволь мне сделать это по-своему, не позволяя ему затянуть тебя в эту игру».
Сказанные шепотом слова помогли мне решиться. Я был слишком зол на нашего старого друга за его предательство.
«Хорошо»,
— бросил я властелину зверей. «Я буду состязаться с тобой».
«Замечательно»,
— обрадовался великан, а брат обрушил на Суобноса очередную порцию подзатыльников.
«Во что ты хочешь сыграть?»
«В благородную игру, конечно».
«В какую такую благородную игру?»
«Ну, например, в игру умного дерева. Хотя, было бы нечестно с моей стороны предлагать ее тебе. Там очень сложные правила».
«Мы могли бы посостязаться в беге».
«В беге? Что еще за чепуха? Это так банально и было бы уместно лишь в случае состязаний на упряжках. Я мог бы запрячь пару зубров, но что-то я не вижу здесь твоих лошадей, сын Сокровеза. Нет, нам нужно что-то более подходящее».
Его воспаленные очи заискрились лукавыми искорками.
«Вот все, придумал. Игра в зеленого человечка прекрасно подойдет».
«Ой, нет, только не это»,
— простонал Суобнос.
«Что это за игра в зеленого человека?»
— спросил я.
«Игра как раз под стать тебе, сынок Сокровеза. С простыми правилами, проверяющими отвагу противников».
«Прошу тебя, Беловес!»
— проскулил Суобнос.
«Откажись!»
«Звучит не так уж и плохо», — хорохорился я, игнорируя бродягу. «Как в нее играть?»
«Игра в два раунда. Соперники становятся лицом друг к другу. Им строго запрещено двигаться. Тот, кто уклонится, проиграл. Каждый игрок выбирает себе оружие. Первый игрок наносит удар своему сопернику. Если тот все еще в силах ответить, то бьет его в ответ. Если ни один из игроков не отступил, победителем становится тот, кто все еще стоит на ногах. Если оба соперника устояли на ногах до конца поединка, то ничья».
«Твоя игра не так уж справедлива. Ты намного сильнее меня».
«Но я и намного больше. Значит, ты едва ли сможешь по мне промахнуться. И чтобы доказать честность моих намерений, я даже готов предоставить тебе право первого удара. Видишь, насколько я справедлив. Итак, согласен ли ты?»
«Не будь глупцом, Беловес!» —
умолял Суобнос.
«Не принимай этот вызов. Играй игре рознь, а в этой последствия будут необратимы».
По правде говоря, я и без вразумлений бродяги понимал, что был в большой опасности. Мне приходилось выворачивать шею, чтобы взглянуть властелину Гаррисала в лицо, и, несмотря на мое невежество, от его огромной фигуры исходила такая сила и такое жуткое зловоние, что я физически почувствовал приближение неминуемой гибели, хотя властелин зверей даже не поднимал на меня руку. Однако я был все же не таким пустоголовым, как считали оба обитателя леса. Более или менее усвоенные уроки военного искусства Сумариоса все еще были при мне. И особенно та мудрая речь, что он произнес во время моего первого боя. «На поле боя ты так же, как сейчас, можешь столкнуться с врагами куда сильнее тебе, более многочисленными и лучше вооруженными. Представь, что будешь ранен могучим противником. Представь, что будешь пешим, пока они атакуют тебя с колесницы. Как поступит человек благородных кровей, Беловес? Рассядется, как квашня, и будет ныть, что это несправедливо?» К тому же у меня в голове роились сказания Альбиоса, в которых дети, такие как малыш Бини или бесстрашный Кунакаилос, сражались с чудовищами и ведьмами. Если я хотел быть достойным своего рода, отступить я не мог. На самом деле я понял, что вся моя жизнь, даже если она бы внезапно оборвалась под пятой властелина сильных, была лишь частью игры в зеленого человечка.
«Что бы ты ни говорил, ты все равно в выигрыше»,
произнес я, пытаясь смерить взглядом владыку зверей.
«Тем не менее, я соглашусь играть против тебя. Но при одном условии. Если я выиграю, то хочу более высокую награду».
«Ты вздумал рядиться со мною? Наглости тебе не занимать. И что же ты ожидаешь от своей победы?»
«Ты не только оставишь нас с братом в покое, но и вернешь нам Энату».
«Думаешь, оно того стоит? Я ее почти не помню. К тому же, если между мной и этой красавицей промелькнула искорка, то сейчас это уже взрослая женщина. Куда же ты определишь ее, малец?»
«Верну ее родителям».
«Не думаю, что это очень хорошая идея. Она уже не в том возрасте. Да и захочет ли назад? Уверен, что у нее уже совсем другая жизнь. Твоя просьба отнюдь не кажется мне разумной, но я не отклоняю ее целиком. Вот что я предлагаю. Если выиграешь, я найду эту Энату и пришлю тебе послание, чтобы пролить свет на ее судьбу. Я торжественно обязуюсь это сделать. Принимаешь ли ты такие условия?»
Я скорчил недовольную гримасу, но проворчал:
«Да, так пойдет».
«Итак, напомню, на что играем, чтобы потом не было споров. Если я выиграю, я приготовлю вас обоих, как мне вздумается. Если проиграю, то верну вам свободу и передам тебе весть об Энате, как только отыщу ее. Все так?»
«Да, я согласен».
«Вот и прекрасно. Ну что ж, сыграем?»
«Сыграем».
«Великолепно. Ну, начинай».
Я нанес удар без колебаний. Владыка Гаррисаля возвышался прямо надо мной. Взмахнув охотничьим дротиком, я бросил его в лицо, нацелившись прямо в зеницу ока. Промахнуться я не мог, и каким бы тщедушным ни был, все же имел достаточно сил и сноровки, чтобы лишить его глаза. Великан выполнил правила игры. Он не поднял руку, чтобы отбить копье, даже не отвел голову в сторону. Я ранил его прямо в лицо. Но было ли то его уловкой или непроизвольным движением, он моргнул в этот момент. Мое копье воткнулось в его веко, навесив ему уродливый заусенец.
«Ха-ха, хороший бросок!» — прогремел владыка Гаррисаля.
Зажав копье двумя пальцами, он попытался извлечь его. Наконечник прочно засел в складке кожи. Выдергивая дротик, он сильно оттянул веко. Когда же железный дротик все же вышел, по морщинам у глаза потекла струйка крови, а в глазу заблестела слеза.
«Да, и правда отличный удар», —
радовался он, избавившись от копья.
«Ты храбр, и рука твоя крепка, сын Сокровеза. Приятно иметь сильного соперника».
Оперевшись руками на раздутые венами ноги, он склонился надо мной, накрыв своей тенью.
«Теперь мой черед!» —
прогремел он радостным голосом.
«У тебя нет оружия!» — заметил я, полагая, что сострил. «Это не по правилам!»
«Кто сказал тебе, что у меня нет оружия?»
Одной рукой он ухватился за пень, на который облокачивался. Дернул раз, и земля затряслась у нас под ногами. Дернул другой, и от выдернутой коряги веером в разные стороны разлетелись мелкие камешки и комья земли.
«Видишь, все по правилам», — рассмеялся великан.
Он начал раскручивать эту огромную палицу, которая с воющим звуком рассекала туман, осыпая нас щебнем.
«Не забывай, сын Сокровеза, если пошевелишься, проиграешь».
Он занес пень очень высоко, прямо над моей головой. Завороженный этим губительным зрелищем, я неотрывно смотрел на него. Я не шелохнулся.